Продолжая наше собрание, мы продолжим и учение, которое апостол Павел назвал начатками учения, начатки учения Христова. Сегодня я хочу начать последнюю из этих тем, и она называется «О суде вечном». Сколько я читал до этого, предпоследнюю тему написано было о воскресении мертвых. То, что я прочитал, это не обозначает, что я уже все прочитал и все изъяснил, что вообще можно говорить о воскресении. Об этом очень и очень много сказано. Но мы взяли основное, главные мысли, главные откровения, которые открываются в церкви, чтобы нам знать, что воскреснет, как будет воскресение мертвых, кто за нами придет, когда это будет, как будет пришествие Иисуса Христа за церковью. Эти и, может быть, еще некоторые другие мысли, другие темы, относящиеся к воскресению мертвых, мы с вами рассмотрели, еще раз напоминая себе об этом, потому что Писание учит нас, чтобы никто и ничто не ввело нас в заблуждение. Одни верят в воскресение, но говорят, оно уже было. Другие вообще не верят в воскресение. Одни считают, что воскресение – это водное крещение, и когда человек умрет, из слов Иисуса, как написано в Евангелии от Луки, умер Лазарь, и ангелы вознесли его на лоно Авраамова. Лоно Авраамова не есть Царство Небесное. Там не сказано, что вознес его в Царство Небесное, а сказано «лона Авраамова», по-немецки сказано «auf den Schoß Abrahams». Это не есть еще Царство Небесное, ибо ни один праведник, ни один пророк не может наследовать Царство Божье, по словам апостола Павла, без нас. Это записано в 11 главе послание евреям, если я не ошибаюсь, там 40 стих, может быть, следующий из них. Там сказано так, что те, которых весь мир недостоин, они скитались в козьих кожах, милотях, скрывались в ущельях гор, в пещерах, питались, как и написано, диким медом, акридами, то есть кузнечиками. Люди, хлеба им не доставало. Бог ворона посылал принести рабу своему кусок хлеба, чтобы он не умер от голода. И написано, все сии, они не достигли совершенства. Ибо Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. То есть, не имеется в виду, раз они не достигли, значит, вообще не достигли и все. Они не достигли, чтобы они достигли это не без нас. То есть, мы все вместе достигнем этого совершенства. Имеется в виду то царство, которое Бог приготовил любящим Его. Ну и, наконец, как я уже сказал, есть учение о суде вечном. Когда Павел был в Афинах и говорил о великом Боге, которого не знали люди среди этого народа и все, кто среди них жил, потому что они сделали себе множество жертвенников, различным так называемым богам, которым они поклонялись. И даже сделали жертвенник тому Богу, которого они и не знали, неведомому Богу. И вот сего Бога, как и апостол и сказал, которого вы, не зная, чтите, я вам проповедую. И открыл им, что истинный Бог – это не золото, не серебро, не камень или дерево, которые могут получить образ от искусства и вымысла человеческого. Ибо божество, оно не подобно этому. Ибо Бог, Он Сам дает всему – дыхание, жизнь и все. И Он от одной крови произвел весь род человеческий. Чего не могли сделать ни золотой, так называемый Бог, ни каменный, ни деревянный. Это сделал великий всемогущий Бог, который обитает в неприступном свете, единый, который имеет бессмертие, которого из человеков никто не видел и видеть не может. И Ему слава и держава вечная. Аминь. И вот такие слова, которые я и хочу прочесть, в этой проповеди сказал этот человек, Божий апостол. Деяния апостолов, 17 глава. Три стиха прочту с 29 по 31 включительно. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Здесь мы уже могли прочесть об этом учении о суде вечном, о котором и этим людям было возвещено Духом Святым, что Бог назначил день, в который будет праведно судить всю вселенную посредством предопределенного им мужа. И дал людям об этом удостоверение, то есть удостоверяя людей, убеждая людей об этом, что это будет, раз он определил это сделать через этого мужа, то этот муж должен быть живой. То Бог и подал всем удостоверение, воскресив его из мертвых. И сей муж есть Иисус Христос, который воскрес и ныне жив и вовеки. Аминь. Послание к римлянам хочу прочитать один текст. Может быть, это будет немного больше прочитано. Во второй главе 16 первых стихов. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Осуждая делающих такие дела, и сам делая то же. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу Ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Из этого благовествования мы могли услышать, что есть праведный суд Божий. И апостол открывает, что люди, которые и раньше жили, когда не было проповедано о Христе, но был закон, который Бог дал народу Израиля. Но этот закон был у Израиля. Он не был у других народов. Он не был у язычников, у необрезанных. У них не было этого закона. Когда мы читаем с вами письмо в Эфес, где люди были уже верующие, но они были из язычников. Апостол напоминает им и говорит: вы должны помнить, что вы некогда язычники, называемые необрезанными, теми людьми, которые были обрезаны плотским обрезанием. И вы были чужды завета в обетовании, вы были безбожниками в мире без Христа, вы не имели закона. Апостол, этот же апостол, пишет теперь в Рим в своем письме и говорит, что разницы нету перед Богом. Был у людей закон или не было закона? Потому что те, у кого закона нет, у них закон внутри написан. А как это узнать? Как узнать, что у людей этот закон внутри есть? Может быть, я уже и рассказывал, мне приходилось не раз беседовать с людьми, и иногда я их спрашивал, неверующих людей. У одного человека я спросил, я говорю: вот ты слушаешь меня сейчас, я тебе рассказываю о Боге, ты говоришь, Бога нет. А в тебе-то самом происходит сейчас такое разделение. Один говорит так, а другой иначе. Один говорит, это правильно, а другой говорит, это неправильно. Один говорит, это нужно, другой говорит, не нужно. Сидел он с утра уже, как говорят, с похмелья. Вчера весь день пьянствовал, а я пришел ему печь ложить. Он даже не мог мне помогать, жена помогала. Я говорю, даже вот это действие, которое ты вчера совершал, не знаю, как вчера, но сегодня точно оно тебя осуждает. Оно судит тебя внутри. Ты понимаешь, что ты нехорошо делал. Один говорит нехорошо, а другой машет рукой, давай еще добавь. Он говорит, откуда вот ты знаешь? Да ниоткуда, я ж такой же человек, как ты. И во мне эти два тоже борются, как и в тебе. Только у одного человека побеждает один, а у другого человека другой. Павел говорит, дух противится плоти, а плоть противится духу. Так они всегда противятся. Но если поступаешь по духу, то не будешь исполнять вожделений плоти и будешь угодным Богу. То и эти язычники, у них есть совесть. То это как раз и есть тот голос другого, который говорит, это нехорошо, это неправильно, это не нужно делать. А другой говорит, нужно делать или делай. Похоть плоти, она влечет. А совесть человека, она судит его. Так уже закон этот, которого они не имели, как израильтяне, он внутри них был. Потому что их мысли то оправдывали, то осуждали одна другую. И это говорит о том, что в них есть тот закон, по которому они будут судиться, не имея закона, как данный как Моисеем Израилю. Но те и другие предстанут пред Богом. Если человек делал доброе, то он получит доброе. Если он делал худое, он получит худое. Ибо Бог будет судить, как написано, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить. Еще раз этот 16 стих. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». И здесь сказано, что Бог будет судить людей через Иисуса Христа. Как и объявлено было и в Афинах, что Бог назначил день, в который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа. Если там не сказано, какого мужа, но из того, что сказано, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых, то становится ясно, о каком муже было сказано. А здесь тем паче сказано, через Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея записаны такие слова в 25 главе. С 31 стиха и до конца. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Так описал Иисус Христос будущий суд вечный в этой притче, говоря, что так будет подобно, как пастырь отделяет овец от козлов. Но говоря, отделяет овец от козлов, далее говорит, одних, которые названы овцами, это люди, которые названы козлами, оказались тоже люди. Но еще нашлись третьи, которых он назвал «братья мои меньшие». Иногда люди, не зная этого учения, не понимая его, считают, раз тут написано, что когда Сын Человеческий явится во славе Своей святыми ангелами, сядет судить, некоторые считают, что это будет в пришествии Иисуса Христа, когда Он за Церковью придет. Это неверное понимание, это заблуждение. Во-первых, по какой причине или почему можно это видеть и понять, что речь не идет здесь о пришествии Иисуса Христа за Церковью, именно об этом времени, из чего это можно увидеть. Здесь сказано, когда Он сядет на престоле Своем, соберутся пред Ним, как написано, все народы. А когда Иисус говорил о Своем пришествии, а это предыдущая глава, давайте мы заглянем сюда. Это 24 глава, с 29 стиха буду читать. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Не все народы соберет, а ангелов пошлет, которые соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. В другом месте, я это хочу открыть в Евангелии от Луки, в 17 главе, записаны такие слова. Я с 30 стиха прочитаю. «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, когда будет, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Так будет, когда явится Сын Человеческий. Предостерегая, говорит: вспоминайте жену Лотову. А в чем здесь дело? Почему надо ее вспоминать? Что с женой Лотовой случилось? А ей было, как и ее мужу, ее дочерям, сказано: бегите и не оглядывайтесь назад. Она оглянулась, и написано, осталось стоять соляным столпом. Когда же вы увидите, что это исполняется, что грядет Сын Человеческий, то вы не возвращайтесь, даже будучи на кровле, не возвращайтесь в дом, чтобы взять себе одежду. Она уже не нужна будет. Если двое на поле, один оставится там, а один возьмется. Двое в постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть в жерновах, одна возьмется, а другая оставится. Это в пришествии Сына Человеческого, когда Он придет взять своих от земли. Но то, что Иисус сказал о вечном суде, там написано: соберутся пред Ним все народы. Когда Он придет за церковью, все народы перед Ним не будут собираться. Наоборот, ангелов своих пошлет и от края земли до края ее соберет избранных. А остальные, написано, кто был на поле, на мельнице или в постели, они там и оставятся. А здесь сказано, когда сядет на престоле своем, соберутся перед ним все народы. Так все народы соберутся на суде вечном. А когда Христос придет за церковью, все народы не будут собираться. И теперь Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Если суд вечный в пришествии Иисуса Христа, а перед Ним на суд вечный соберутся все народы, значит, и верующие, и неверующие все предстанут на суд вечный. А Иисус так сказал: «Тот, кто верит в пославшего Меня, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Скажет кто-нибудь: «А я вот читал, написано, Петр сказал, что суд с Дома Божьего начнется». Действительно, так написано. Давайте-ка мы прочитаем эти слова. 1 Петра, 4 глава. С 17 стиха и до конца, здесь три стиха. 1 Петра, 4, 17 по 19 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю души своей, делая добро». Действительно, здесь сказано, время начаться суду с Дома Божьего. Даже еще тем более не то, что со всеми будет суд, но суд начнется с Дома Божьего. А Иисус сказал, тот, кто мое слово слушает, и кто верит в пославшего меня, тот на суд не приходит. Тот, кто не верит Богу, тот не верит Его Слову. А кто не верит Его Слову, тот сразу допускает, что, ну вот тебе и противоречие. Один так сказал, Иисус говорит, на суд не приходит, а Петр говорит, суд начнется с Дома Божия. Когда человек не разумеет Божьей истины, тогда и начинается сомнение, тогда начинается и соблазны, из Писания якобы Слово Божие противоречит. А когда Бог открывает истину свою, оказывается, все на месте, все правильно. Ибо апостол Петр не говорил о вечном суде. Он сказал, что суд Божий начнется с Дома Божия. Но что же это за суд тогда, если это не вечный суд? Суд, разве есть еще какой-то другой суд? В свое время я задавал этот вопрос, когда мне тоже было это непонятно. И мне говорили, сегодня же этот суд идет, написано, что Слово Божье будет судить нас. Апостолам было сказано, вы уже очищены через Слово, которое я вам проповедовал. То есть Слово нас судит, вот тебе и суд Божий из Дома Божия. Так тогда и Петр должен был относиться к тем, которые под этим судом уже находились. То есть уже этот суд совершается. Но он не так написал. Если мы обратим наше внимание на эти слова, написано, «Если же прежде с нас начнется». Не началось уже, а начнется. То есть и Петр ждет еще этого дня, как и мы, что суд Божий начнется с Дома Божия. В чем же разница? Если мы читаем послание Римлянам, 14 главу, 10 стих. Послание Римлянам, 14 глава. С 10 стиха буду читать, по 12 включительно. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено и всякий язык, будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Из этого короткого текста мы видим даже, ну, если так можно сказать, название этого суда. Суд, о котором я объявил, что в учении есть, в начатках учения о суде сказано – там сказано о суде вечном. Павел же, говоря о церкви, о верующих людях, что мы предстанем на суд, этот суд как назвал? Суд Христов. Суд Христов и суд вечный. Это не одно и то же. Это не один и тот же суд. Ибо на суд Христов предстанут верующие. Я к этому еще хочу прочесть из второго послания Коринфянам. В 5 главе, также 10 стих. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Братья и сестры, всем нам, вот если я говорю «всем нам», это я о ком говорю? О всем мире или о нас всех, которые верующие люди? Если Павел писал письмо к братьям и пишет «всем нам», он кого имел в виду? Весь мир? Или он имел в виду тех, которые, как и он, веровали в Иисуса Христа? Он говорил о верующих и сказал «всем нам должно явиться пред судилище Христово». Еще короткий текст прочитаем, и, я думаю, еще лучше увидим это, когда мы прочитаем эти слова в послании к евреям в 9 главе. Последний стих. Ну, чтобы предложение теперь не разорвать это, с 27 стиха, два стиха. Евреям 9 глава, 27 и 28 стихи. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Вы слышите? Для кого Христос придет? Для ожидающих его во спасение. То есть, когда будет второе пришествие Христа, а оно будет не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Туда же не сказано «за», а сказано «для». Вот это как раз еще раз подтверждает, что есть суд Христов. Ибо Он придет для ожидающих. Ну, не сказано «за ожидающими». Если Он придет за ожидающими, то все, кто Его ждут, Он всех возьмет. Но Он же не всех возьмет, кто Его ждет. Всегда я сразу привожу один очень яркий пример из притчи Иисуса. Можно много примеров приводить, но один яркий пример – 10 дев, притча Иисуса. Вопрос мой, 10 дев, они все жениха ждали или только часть из них? Все ждали. Второй вопрос, а вошли на брачный пир все 10 дев? Не все. Так жених-то пришел для всех, а вошли не все. Христос придет для всех ожидающих, но не за всеми ожидающими, ибо возьмет тех, кто готовы. Ждут многие, а готовы не все. Оказалось, что ждали 10 дев, но готовыми были 5. Почему те были не готовы? А у них масла не было. По причине той, что не было масла, они остались. Они не могли войти на брачный пир. Это и есть суд Христов, когда Он придет для ожидающих Его во спасение. И тогда всем нам, это теперь и есть всем нам, кто Его ждет. надлежит предстать пред судилище Христово. И вот теперь каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Так тут речь не идет о мире. Не об одном человеке мирском, который был неверующим и останется неверующим, о нем не идет речь. Христос во второй раз явится для ожидающих Его во спасение. Это хорошо видно из притчи, которую Иисус сказал, но ученики не поняли ее, и тогда Он ее изъяснил. Коротко я еще тогда на этой притче остановлюсь. Это Матфея, 13 глава. Матфея, 13 глава. Я уже не буду читать саму притчу, а только то, как Иисус истолковал, изъяснил им это. С 36 стиха по 43. Матфея, 13 глава. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирает плевел и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда придет Сын Человеческий, написано, Он пошлет ангелов Своих и возьмут. Теперь вопрос, откуда возьмут? А там написано, из царства Его. Не из мира сего, а из царства Его. А весь мир сегодня, он не является царством Христа. Даже царствовать над этим миром. Сегодня есть князь мира сего, которому дозволено это делать. Ибо придет день, как раз тот самый день, когда ангел седьмой вострубит, тогда сказано, что наступило царство. Ибо царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его. Так царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, когда? Написано, когда вострубит седьмой ангел. Он уже вострубил? Нет. То царство мира, оно еще не соделалось царством Господа нашего и Христа Его. Но у Иисуса Христа есть царство, в которое мы с вами введены. По Колоссянам 1 главы с 12 стиха вы можете читать, что мы благодарим Бога, который нас возлюбил и который ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. И мы находимся в этом царстве. Но когда ангелов пошлет Сын Человеческий, они из этого царства возьмут все соблазны и делающих беззаконие. Тогда праведники воссияют, как светило. То есть, вот в этом царстве как раз-то и находятся и праведники, находятся и делающие беззаконие в этом царстве. И когда ангелов пошлет, пошлет не на весь мир, а пошлет в царство свое. Может быть, еще лучше, это видно из следующей притчи, короткой. 47 стиха. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Если бы речь шла о всем мире и о спасении праведников, надо было наоборот сказать: возьмет праведников из среды мира или из среды беззаконников. А написано: возьмет беззаконников из среды праведников. А сама притча, она еще показывает нам море, в нем много рыбы. Невод, который запущен в это море, он рыб ловит. Рыбы попадают в этот невод, написано всякого рода. Но когда невод вытащили на берег, у меня вопрос: а в море рыбы еще остались или не остались? Еще много осталось. Когда в церковь люди приходят, в мире еще много людей. Но в этот невод теперь, когда вытащили на берег, начинает рыбу выбирать. Так рыба-то уже в неводе. Казалось бы, что ее выбирать? Все, что в небо, в неводе, все наше. Оно-то наше. Только есть рыбы ядовитые, плохие, а есть рыбы хорошие, съедобные. Их надо перебрать. Хорошие в корзины, а плохую выбросили вон. Так будет при кончине века. Из среды праведных, то есть среди той рыбы, которая была в неводе, выбирается, а не среди тех, которые в море остались. Те, как плавали в море, так и дальше плавают. Никто их еще не трогал. Это еще раз показывает, что есть суд Христов, который будет над ожидающими Его. Поэтому и сказано: во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Для. И это слово «для» еще раз открывает, что не все ожидающие будут взяты, но суд будет над ними, чтобы каждый из нас получил соответственно тому, что делал, живя в теле, доброе или худое. О суде же вечном мы в следующий раз продолжим. Уже я немножко время даже затянул. Пусть Бог нас благословит, прославить Его еще в этот день поста и молитвы за все, что Бог дал нам услышать в проповедях Евангелия, молиться Богу, слышать чудное пение, воспевать Богу нашему и в молитвах еще прославить Его и нужды свои открывать перед Ним во имя Иисуса Христа. Аминь.